Здравствуйте, дорогие друзья. Начинается моя программа. Я Матвей Гнопольский. Программа, которая называется «В рабочий полдень». В рабочий полдень я ознакомлю вас с главными новостями, некоторыми мнениями по поводу этих новостей. Итак, сегодня 11 июля, и давайте начнем с официальных новостей, которые рассказывают украинские агентства. Пойдем по заголовкам. Российская Федерация атаковала Одессу, повреждены админздания, жилье, 8 пострадавших. ПВО украинское уничтожило 44 российских дронов, было 19 попаданий БПЛА в 8 локациях. Deep State, вы знаете, которая следит за передвижениями российских, украинских войск. Deep State, россияне оккупировали село Ялта в Донецкой области. Они постепенно продвигаются. Россияне убили 7 мирных жителей в Донецкой области за сутки. Оккупанты ударили по Днепропетровской области, бушевали пожары, повреждено предприятие. Дальше. Россияне заявили, ну, в свою очередь, украинцы обстреливают. Россияне заявили об атаке БПЛА. Взрывы слышали в Туле и под Москвой, где работает военный завод. Значит, Мерц сделал заявление, еще по этому поводу скажу, просто сейчас как заголовок. Россия должна возместить Украине деньги за потери. Он посчитал в 500 миллиардов евро. 500 миллиардов евро. Трамп, свежее заявление, не знаю, свежее, вчерашнего вечера. НАТО оплатит вооружение США для Украины. Дуда в день памяти жертв Волынской трагедии вспомнил убийство поляков и призвал к примирению. Вот это вот я прочитаю. Понимаете, дело в том, что я не раз рассказывал вам про довольно сложную ситуацию. Волынская трагедия, ну, там очень много таких, знаете, взаимных убийств, скажем так. Но это было давно, все участники умерли, но память жива, и этой памятью разные люди пользуются. Ну и вы знаете, что в конце концов в Польше сделали такой день поминовения, да? То есть я был, ну, так сказать, я категорически против этого. Почему? Потому что это день не скорби, то есть, с одной стороны, это день скорби, но поскольку давно-давно, очень давно все участники, все свидетели этого дела умерли, то как, о чем будут люди говорить во время этого повиновения, да, а это официальный государственный праздник, они будут говорить о том, что вот украинцы убивали поляков, понимаете? Вот и все, вот так работает история, экстраполируясь на сегодняшний день. Это была ошибка, это была политическая ошибка. Президент Польши Анджей Дуда в день, когда его страна чтит память жертв Волынской трагедии, заявил об убийствах поляков украинцами по этническому признаку, но при этом призвал к примирению и совместной заботе о безопасном будущем. Вот что он сказал. Только на основе правды, даже самой сложной, можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в частности, между поляками и украинцами. Сегодня очередная годовщина Кровавого воскресенья, Национального дня памяти поляков, жертв геноцида, совершенная ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики. Он заявил, что 11 июля 43 года беззащитные соотечественники Польши, это он так был убит, так заявил, были убиты украинскими националистами, потому что они были поляками. Дуда добавил, что Польша хочет и имеет право знать, где лежат их останки. Это очень странное заявление, потому что Украина давно разрешила раскопки на месте Волынской трагедии. А также иметь возможность достойно проститься с нашими близкими, помолиться на их могилах и зажечь свечи. Право на достойное почтение памяти жертв, особенно на их совместное почтение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения доброго будущего. Правда и память не должны разделять нас, если они ведут к взаимопониманию, примирению и общей заботе о безопасном будущем, подытожил президент Польши. Это глупый текст, это неправильный текст, это праздник, сделанный для политического результата. Каждый год 11 числа 7 месяца будет день ненависти поляков к Украине. Потому что когда-то вы убили, а теперь вы нам... Теперь что? Что? Зеленский уже сказал все слова. Украина на всех уровнях сказала все слова. Нет, это не устраивает. И вот эти лживые слова, такие двусмысленные, право на достойное почтение памяти жертв, а особенно на их совместное почтение, является чрезвычайным элементом примирения и построения доброго будущего. Правда и память не должны разделять нас, если они ведут к взаимопониманию, примирению и общей заботе о безопасном будущем. Польша сделала ровно наоборот. Она сделала день ненависти поляков к украинцам. Потому что те поляки, которые погибли, даже их родственники уже мертвы. А украинцы, которые убивали, как, значит, ну вот свидетельствует там история и так далее, да, эти украинцы тоже давно убиты, умерли. Их нет. Есть только день памяти, когда как бы Украина все время должна каяться. В этом случае Украина будет тоже искать, а в чем должны каяться поляки? Ну, например, должна ли Украина вспоминать про участие поляков в убийстве украинских евреев и украинцев во время Второй мировой войны? Почему бы не сделать день поминовения? Понимаете? То есть, да, история – вещь суровая, это без сомнений. И в истории были жуткие преступления. Но нужно уметь не только для политического выигрыша, для собственных радикалов сделать чего-то там такое, очередной день поминовения, причем вдумайтесь, каждый год. Но вот правильно, нужно как-то правда и память, как говорит Дуда, не должны разделять нас. Они будут разделять из-за того, что сделала сейчас Польша. В Украине нет дня поминовения по украинцам, которых убили поляки. Но думаю, что он может появиться, если так дальше пойдет. В июне польский Сейм определил 11 июля днем памяти жертв геноцида, совершенного ООН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики. В украинском МИД на это заявили, что такое решение Польши противоречит духу добрососедских отношений между странами. Абсолютно согласен с этим. В Риме договорились... Не, ну это не новость. Так, идем дальше. Заместителя председателя правительства РФ Патрушева, это не тот Патрушев, другой, подозревают в организации массового похищения украинского зерна. Дальше. США вырываются из китайской зависимости, Пентагон инвестирует в редкоземельные элементы. Литва выделит более 20 миллионов евро на восстановление образования в Украине. В Соединенных Штатах, ну, там, в общем, начались процессы, я еще подробно этим не занимался, но, так сказать, начался рост цен, давайте скажем так, вот аккуратно, да. В США готовятся к бургеру по цене стейк, из-за пошлин Трампа. Это я вам прочитаю. План президента Дональда Трампа ввести 50% пошлин на товары из Бразилии, вероятно, повысит цену на говядину, которая используется для бургеров в США, говорят трейдеры и аналитики. Это решение является ударом по американским мясным компаниям, которые уже сталкиваются с дефицитом скота из-за прекращения импорта животных из Мексики. Причина распространения паразита, там такое. Аналитики говорят, что пошлина ограничит импорт бразильской говядины, заставит компании искать альтернативы в других странах, поскольку Трамп расширяет глобальную торговую войну. Если это решение не изменится, импорт бразильской говядины в США просто прекратится. При таких условиях она будет экономически невыгодна. В этом году цены на говядину в США достигли рекордного уровня, а производство ожидается на 2% ниже, поскольку фермеры сократили поголовье скота до наименьшего уровня за более чем 70 лет. Знаете, вот можно так сказать, а зачем мы вообще об этом говорим? Мы говорим не о говядине, и не о Бразилии, и не о Аргентине, мы говорим про, ну, так сказать, про действия Трампа, которые требуют определенного анализа, потому что, ну, непонятно, вот, так сказать, ты работаешь против своих. Он, конечно, говорит, что сначала будет тяжело, потом будет легко, но вы знаете, что если власть что-то делает, то вот оно тяжело идет, 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 идет. И очень сложно. Сейчас я попробую найти пост одного человека. Сейчас, потерпите. Да, ну я все-таки постараюсь найти, я постараюсь найти тот самый пост, который, о котором сегодня все говорят, о плане. Ага, вот. Вот. Значит, смотрите, поговорим немножко о войне. Пишет Максим Калашников, вы знаете, это такое отвратительное существо, такой зетник абсолютный, такой аналитик, но такой серьезный зет-аналитик. На частном канале «Разведчик» появился сей текст. Генштаб положил Путину на стол план наступления во второй половине лета, рассказали источники. Военных для операции предлагают высвободить с охраны границ для их замены, готовят северокорейских солдат. Начальник генштаба лично доложил президенту о готовности к масштабной фазе операции в ближайшие месяцы с выходом за пределы новых регионов. Да, то есть вот это то самое создание буферной зоны, где-то там 50 километров дополнительно. Ну или как пойдет, может до Одессы. В основном сценарии, с которым ознакомились инсайдеры, планируется прорыв вглубь Сумской, Харьковской и Днепропетровской области для создания буферной зоны до конца лета. Ну, понятно, до конца лета, но имеется в виду, по всей видимости, до конца сухого сезона. Генштаб предлагает президенту максимально расширить зону контроля до наступления осенних дождей, когда распутится, затруднит применение техники и вынудит стороны перейти к позиционной обороне. Значит, по словам источников, ресурсов для такой операции у России должно хватить. Ну, то есть имеется в виду вот это большое летнее наступление. А вот дальше он пишет, считаю сие практически фантастикой. Вот давайте посмотрим, почему он считает это фантастикой. Даже если 30 тысяч северокорейцев заменят наших пограничников, большого наступления с форсированием Днепра не получится. Почему? Первое. Не решен вопрос с парализацией, то есть параличем, тыла ВСУ, воздушной операции. Управление и снабжение ВСУ не разрушено. Поэтому не решен вопрос с массовым использованием врагов, то есть соответственно. дронов, создающих зону смерти в полусотни верст от линии. То есть враг будет наносить чудовищные потери нашей технике и пехоте, превращая наши попытки наступать в подобие Пашендали или бойни Нивеля в ПМВ, сам удерживая линию достаточно растянутыми силами. Наше количественное превосходство, но некачественное и не по части организации борьбы с дронами, проблемы не решает. Свои ВВС мы в порядок не привели, поэтому изоляция локальных районов боевых действий не обеспечена. Поэтому какой там бросок на Одессу? Лишь медленное выдавливание ВСУ крайне дорогой ценой, иначе обрюзшая, пронизанная непотизмом и симонией, коррупцией и косностью система вести БД не умеет. Одно верно, лето – последняя попытка. Дальше свирепствование кризиса в экономике РФ кладет конец способности страны вести войну. И Украина, и Россия выдыхаются. Никакие косметические правки не в силах исправить того клубка откровенных упущенных возможностей и полного пренебрежения опытом современных войн, что намотался из 14 и 22 года. Поздно пить боржом, коль почки отказали. Поэтому придется поступать, как Трамп желает. Вот так вот написал Максим Калашников. Идем дальше. Теперь то, что я для вас засейвил, давайте об этом поговорим. Сообщает телеканал «Дождь». Песков признал, что в России действует военная цензура, а времена оголтелых медуз, это он так говорит, по его мнению, прошли. Представитель Кремля Песков дал интервью журналу «Эксперт» о российских медиа. Он признал, что в России действует военная цензура, но оправдал ее беспрецедентностью времени. Многие издания закрылись, журналисты разъехались, но не этот статус. Но не забывайте, в какой ситуации мы сейчас находимся. Сейчас время военной цензуры, беспрецедентное для нашей страны. Война ведь идет в информационном пространстве тоже, и было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России. Сообщают то, что необходимо сообщать, правдивые какие-то сведения. Поэтому я считаю, что сейчас этот режим оправдан. Мы будем учитывать ошибки, которые были сделаны в прошлом, чтобы не вернуться опять во времена оголтелых медуз, у которых про Россию либо плохо, либо никак. При этом, добавил Песков, в будущем в России настанет момент, когда будет востребована более мягкая информационная политика. Речь идет о нейтральных СМИ, которые пишут как о проблемах, так и достижениях страны. Понимаете? То есть он идиот, давайте вот скажем прямо, да, но он на службе, он все прекрасно понимает, оголтелые медузы, да, медузы, простите меня, это такое диетическое, понимаете, такая диетическая история, по сравнению, там, например, с другими какими-то каналами, даже с моим, потому что они там с одной стороны, с другой стороны, потому что это коллектив, понимаете? А я сам по себе, поэтому то, что я думаю, то я говорю. Это раз. Во-вторых, в будущем будет востребовано более мягкое... То есть, понимаете, о чем идет разговор? То есть государство будет диктовать, чего ему надо. Да идешь ты нахрен, туалетный ёршик. В будущем просто тебя не будет. Тебя не будет. Дай бог, чтобы ты сидел где-то на даче и копал картошку. Но могут быть гораздо более серьезные последствия. Об этом напишет та пресса, о которой ты сейчас говоришь, что она не нужна. В том числе оголтелая медуза. Вы знаете, Зеленский вышел с идеей вот на вот этом, на большой сходке, которая связана с поддержкой Украины, которая была в Италии, он вышел с идеей плана Маршалла. Он сказал, давайте сделаем план Маршалла для Украины. Ну, все знают, что это такое, не надо долго пояснять. Значит, какая история? Но на этот счет, вот по поводу плана Маршалла, то есть план восстановления страны, сразу все заметили, и заметили справедливо, что план Маршалла, он действует после окончания войны. То есть Зеленский имел в виду не это, когда предлагал. Он предлагал, чтобы те страны, которые разрозненно, это дают немного денег, те дают много денег, туда-сюда, чтобы они объединились и придумали такой паневропейский, панмировой план Маршалла, где четко написано, кто дает, что дает, куда, на какое развитие, на какую компенсацию и прочее, прочее. По этому поводу пишет Гарри Каспаров. До плана Маршалла были план Паттона и план Эйзенхауэра по разгрому захватчиков. Нельзя восстанавливать страну, пока Россия каждый день бомбит украинских мирных жителей, и они не остановятся, пока их не остановят. Вот план Маршалла, который Келлог должен знать. Дальше цитата. «Мы должны действовать максимально деловым образом, чтобы сделать эту войну для врага настолько ужасной и подавляющей по характеру, чтобы никакая небольшая группа диктаторов больше не смогла найти достаточно сторонников для разрушения мирной безопасности цивилизованного мира». Это Маршалл. Речь перед американским легионом в 43-м году. Или вот это актуальное для атак России на Украину. Другая цитата Маршалла. «Я всей душой надеюсь, что ужасное воздействие недавних воздушных атак на гражданские общины потрясет цивилизованный мир и заставит его принять совместные меры, гарантирующие иммунитет таких общин против бомбардировок в будущем». Это тоже в 1938 году он говорил. Ну да, то есть дело не только в экономическом развитии. Чего экономически развивать, если завтра могут разбомбить. Пескова, мудачка, я вам уже прочитал. Лавров, знаете, вот это «дотрахались до мышей». То есть, ну, вы знаете, Лавров встречался с Рубио. И, да, ну, пока тут пауза, я хочу напомнить вам, чтобы вы подписывались на наш с вами канал, ставили лайки, чтобы вы рассказывали вашим друзьям об этом канале. Привлекайте, нам тяжело, всех зрителей разобрали, все ленивы, никто не хочет подписываться, но тем не менее. Надо немножко чуть-чуть работать, выходить из зоны комфорта, чуть-чуть поработать на канал. То же самое в ТикТоке. Там в ТикТоке 311 зрителей. Ну, это кот наплакал. 316. Ну, все равно я рад видеть эту цифру. Тоже рассказывайте, пожалуйста, про то, что есть, что в ТикТоке трансляция тоже идет по расписанию. И если можно, какие там, я даже не знаю, как в ТикТоке работает, какие там подарочки, чего-то вот такое вы там делаете, я просто этим не занимался. Потом буду заниматься, потому что там этих подарочек кот наплакал. Вот, ну, нужно 10 тысяч подписчиков для того, чтобы была хорошая картинка, хороший звук. К сожалению, так работает ТикТок. Но я не знаю, удастся ли мне до 28-го срока Трампа или там до очередного бессмертного Путина набрать 10 тысяч подписчиков. Это как-то сомневаюсь я. Но, тем не менее, я там придумал некоторые штучки, которые должны помочь количеству подписчиков. Ну вот, значит, смотрите. Вот все знают. Кто бомбит Украину? Россия. Кто не прекращает войну? Россия. Кто убивает украинцев? Россия. Читаю. Лавров заявил, что на встрече с Рубио он передал ему выжимки из цитат Зеленского и других украинских политиков о необходимости уничтожить Русню, сообщил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам участия в мероприятии по линии ASEAN. Ну, конечно. А что он хочет, чтобы говорили? Дай бог здоровья, Владимир Владимирович, такой замечательный президент. Вот еще убил 5 человек, да? Какая проблема-то? Все правильно сказано. Хорошая фраза такого Рики Гервалса или Гервалса, я не знаю, кто это такой. Запомни, когда ты умер, ты не знаешь, что ты умер. Но это же касается и других. Если ты идиот, то ты не знаешь, что ты идиот. Это очень хорошо сказано. Это вот про Пескова, про Лаврова, про всех этих, да? В интервью телеканалу NBC президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление о России. Вот вы знаете, когда Трамп делает вот подобные такие заявления, вот важные заявления по поводу... Вот я в понедельник сделаю заявление. Значит, естественно, то есть он что-то хочет сказать. Но каждый трактует это по-своему, да? Там мы трактуем, что, может быть, он объявит там вот эти жуткие санкции. Ну, хорошо, но у меня вопрос, почему в понедельник? Понедельник день тяжелый, и он может стать тяжелым днем, не для России, а для тех, кто надеется на помощь Соединенных Штатов Америки. Он, например, совершенно спокойно может выйти и сказать, даем еще 2 недели России на то, чтобы. Там, Путин меня послал нахрен, но послал недостаточно. Я все-таки верю, что у него в душе чего-то там теплится. Что там у него теплится, кроме дерьма? И крови, которая бурлит, чтобы убить больше, убить больше, убить больше. И тем не менее, мы ждем. Вот знаете, когда он же человек эмоциональный, у него эмоции идут на драцию. Вот он должен принять решение вот сразу. Если начинается, то есть, что такое я в понедельник? Сегодня пятница, он заявил это вчера или даже позавчера. Значит, к нему начинают ходить всякие разные люди, убеждать, переубеждать, какие-то аргументы говорить и так далее. После этого получается 2 недели. Ой, не надо, ну давайте еще дадим. Вы же миротворец, вы же хотите Нобелевскую премию мира. Зачем вам вот это обострение? Вы видите, что происходит? Он не атомной бомбы боится на Америку. Он боится, что ему Нобелевскую премию мира не дадут. В интервью телеканалу NBC президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление о России. Он вновь раскритиковал Путина за продолжающие массированные удары по Украине. По его словам, он ожидает одобрения Конгрессом законопроекта о санкциях против стран, которые покупают российский энергоресурс. Они примут очень крупный и очень болезненный законопроект, но за президентом останется право решать, использовать его или ну, как использовать его, подчеркнул президент США. Трамп также сообщил о достижении важного соглашения со странами НАТО, которые получат право закупать американское вооружение для поставок их украинской армии. Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО затем будет передавать это оружие и платить за него. Это хорошее, это правильное решение. Обратите внимание, немножко по-другому сделано. То есть европейцы хотели, они сказали, мы будем платить за оружие, да? Ну или кто-то, неважно, да, ну, вот мы будем платить за оружие. Но для Трампа очень важно, и по всей видимости для министра финансов Соединенных Штатов, чтобы вот эта вот история вся с покупкой оружия, чтобы она была контролируема и осмысленна. Поясню, что имеется в виду. Ну, например, кто-то приходит там, то есть Трамп дает разрешение, я разрешаю продавать оружие. Кто-то идет там в фирму Lockheed Martin и покупает какие-то там невероятные бомбы и так далее. А потом выясняется, что, например, такое может быть. Эти бомбы продавать нельзя, потому что там их не хватает самим Соединенным Штатам Америки или для обороны Европы и так далее. Поэтому принято очень важное, сбалансированное, правильное решение. Продавать через НАТО. Потому что НАТО контролирует этот процесс, НАТО понимает, где какое оружие находится. И, безусловно, НАТО абсолютно спокойно может сказать, вот это можем продать в таком количестве, а вот это в таком. Это очень правильное решение. Мне вот оно в голову не приходило. Ну, я не военный специалист, не этим занимаюсь, но это говорит о том, что там не дураки сидят. Понимаете, есть централизованная история. Вноси деньги в НАТО, а НАТО там говорит, чего нужно. Кроме того, НАТО же через Рютте, через там другие структуры, вы знаете, которые занимаются вооружением Украины, они знают, что нужно. Здесь же черти что может быть. Там как кто-то купил, а потом это оказалось в России. Зачем это надо? Президент США впервые с момента прихода к власти отправит оружие Украине, используя чрезвычайные президентские полномочия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника. Собеседники агентства утверждают, что стоимость нового пакета может составить около 300 миллионов долларов, это копейки. Он будет включать в том числе ракеты для комплексов «Патриот», ракеты средней дальности. При этом, по их словам, окончательное решение о том, что войдет в него, еще не принято. Ну, позволим им решить, чего надо. Да? Очень хорошая картинка. Посмотрите, сейчас, видите, тут надо, чтобы оно взяло. Вот девушка держит плакат, видите, это настоящее фото. И там написано по-английски «I support Israel because I have a functioning brain». Я поддерживаю Израиль, поскольку у меня функционирующий мозг, ну, думающий мозг. Хорошее. Ну, про Мерца. Я понимаю, что все украинцы закричат, что мало, мало, но украинцам всегда мало. Украинцам всегда мало. Я хочу сказать, что и порекомендовать вам снова и снова. Я сейчас смотрю сериал, вы знаете, сериал, который называется «Фирма». Очень хороший сериал, очень закрученный, динамичный, хорошие актеры, хорошо играют и так далее. Он давний, 12-го года. Это такой юридический боевик. Юридический боевик. Именно сериал, потому что есть фильм знаменитый, а это сериал. И, значит, там, поскольку идут судебные процессы, то он говорит, там герой главный говорит, ну ты же видишь, он убил более 100 человек, надо его арестовать немедленно. Она говорит, я понимаю, прокурор, я понимаю твое желание. Где доказательства? Понимаете? Поэтому... Тут такая история. Где доказательства? Где деньги, Зин? Да, ну, всем хочется больше. Мерц требует от России компенсировать Украине 500 миллиардов евро. По его словам, Российская Федерация не получит доступ к замороженным активам, пока не компенсирует Украине ущерб. Доходы с этих активов, как и раньше, будут направляться на обеспечение кредитной поддержки Украины. Ну, тут, понимаете, тут интересная история. Дело в том, что такой суммы в замороженных активах нет. Там что-то такое 380 миллиардов, 340 миллиардов. Но все равно хорошая сумма, хорошая. Я бы не отказался. Но Мерц со мной не связывался. Понимаете, он такой человек, он немец. Елена Зелинская. Елена Зелинская, я вам часто ее читаю. Это удивительная женщина, интеллектуал, театровед, ну, в общем, человек, который пишет о сфере культуры и так далее. И у нее произошла очень интересная история. Она поехала в... Она поехала в Сербию. Просто съездила в Сербию. И Сербия так зашла ей, что она стала учить сербский язык. Потом она стала чаще там бывать. Теперь, по-моему, она там живет. И понимаете, она вот стала как будто, как сказать, сербкой, да? Она знает их культуру, она в совершенстве знает язык, она ведет курсы сербского языка. Она, ну, в общем, короче говоря, удивительная женщина, ну и кроме того, что она совершенно замечательная, я ее знаю и так далее, да? И вот она пишет, она пишет про две темы. У нее две темы совмещены в одном посту. Послушайте. Июньский опрос Левада-центра показал, что большинство жителей России, около 60%, не поддерживают идею использовать атомное оружие в войне с Украиной, боятся войны с НАТО и желают мирных переговоров. А одобряют удар атомной бомбой по Киеву больше всех в стране пожилые люди и москвичи. Москвичи, да. Столица их родины, понимаете? Они, им нравится. Про стариков говорить нечего. Это люди, искалеченные советской властью до потери сознания. А вот у москвичей с сознанием все в порядке. Я бы назвала их выгодополучатели. И дальше она рассказывает историю. Приехавший отдохнуть на Адриатику, москвич важно поучает свою одноклассницу-эмигрантку. Ну вот зачем ты уехал? У нас все так хорошо. У меня зарплата в два раза выросла, в должности повысили. Вот как я на этом поднялся. На этом. Он слегка осекается, видя, как замерло лицо его собеседницы на словах «на этом». Но всего лишь на секунду его взгляд снова наполняется гордостью. Мой старый знакомый, назначенный начальником кафедры, пишет в своем блоге. Вот теперь, когда бездельники и дезертиры уехали, мы славно возьмемся за дела. В профессии, которой он собирается учить студентов, не работал ни дня, пишет она. Да, я знаю много людей, которые занимаются достойным делом, спасают, что можно спасти, не толпятся на красных дорожках и, конечно, не входят в тот омерзительный процесс сторонников атомные катастрофы. Интересно, но именно они обижаются, когда кто-то пишет о презрении, которое испытывает к мародерам. В ход идет термин про белое пальто, и тут же рядом возникает пост о том, как им тяжело жить в окружении чужих по духу людей. Глупо обобщать, все люди разные, в той же Москве. Одним нравится запах жасмина на станции метро, другие с ужасом проходят мимо фигуры Сталина с цветочками. Но цифры, как говорится, упрямая вещь. Москвичи оказались главными выгодополучателями от войны, желают ее продолжения самыми страшными средствами. Радует, что в стране народу больше. Ну, я бы сказал, дорогой уважаемой Лене, что выгодополучатели все. Просто тут у него зарплата выросла в два раза, а там она выросла, например, на 2%. Но все равно же выросла. Благодаря этому. Все поднимаются на этом. Но они не говорят на чем. Дальше она пишет следующий пост. Про это, но чуть про другое. Очень интересно. В предыдущем посту я назвала определенную жирную прослойку москвичей выгодополучателей. А вот есть люди, которым определение я подобрать не могу. Попробую на примере. Оказывается, сейчас снимают документальный фильм «Жванецкий». Я когда прочитала, сначала открыла рот от изумления, потом захотелось задать авторам, знакомым мне людям, вопрос. А съемки документальной Одессы, они прямо на Дерибасовской производить будут, декорации Потемкинской лестницы в студии возведут, а потом рот закрыла. На риторический вопрос, что бы сказал им на этот Жванецкий, сама себе дала ответ и решила это обсуждать мне с ними нечего. Вот какое определение можно дать этим людям? А я скажу, Лен, какое. Это умницы. И ты, Леночка, не задала самый главный вопрос. А почему они делают фильм «Жванецкий»? Знаешь почему? Для того, чтобы сказать, это же документальный фильм, заметь, не художественный, чтобы рассказать, как много Жванецкий сделал для всех нас и так далее, а теперь его выперли из Одессы, что там, переименовали улицу и снесли памятник и так далее. Я даже не знаю, что там такое произошло. Знаешь, какие-то санкции против Жванецкого в Одессе были, и они глубоко несправедливые и отвратительные. Но у меня вопрос, кому-то Жванецкий мешал в Одессе до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации? Поэтому этот фильм делается ради этого. Показать. Вы все знаете Жванецкого? Знаете. Любите его слушать в Ютубе, к сожалению, умер. Вот. А вот проклятые бандеровцы, вот что они сделали с его памятью. Полезный совет, на который я случайно наткнулся, будьте очень внимательны. Значит, вы знаете, что, ну, очень популярно брать машины в аренду. Ну и существуют разные фирмы. Одна из самых популярных фирм – это фирма Герц. И вот что пишет об этой фирме человек, который взял машину в этой фирме. Херц, которая занимается арендой авто, начали устанавливать на своих точках аренды машины. Вот посмотрите, пожалуйста, фотографию. Вот, видите, то есть как будто мойка. Видите, вот машина там, машина стоит, и как будто мойка, и в ней машина. Аренды машин, специальные сканеры с искусственным интеллектом. И клиенты расстроены, потому что сканеры замечают даже самые мелкие царапины и сколы. Клиентам прилетают чеки на $300-500, при этом большая часть в качестве штрафа, а не на починку. На фото артефакт, который искусственным... А где же этот артефакт? Посчитал серьезным повреждением. Не вижу, тут не было такой фотографии. В общем, теперь арендовать машины стало еще сложнее. Я хочу сказать, что это абсолютное безобразие. Понимаете? Это абсолютное безобразие. То есть как? Они хотят, потом они сделают, чтобы машины были еще новее. Не, вы можете сказать, конечно, ты берешь машину, ты должен ее вернуть в том же виде, в котором ты ее взял. Но у меня вопрос, разве в том, что ты платишь, нет процента износа? Я думаю, что на них будут подавать в суд. Понимаете? Потому что обычно, когда тебе дают машину, делают фотографии и так далее. Хорошо, а если кто-то, там же есть уже внутри страховка, машина застрахована. Поэтому что это такое? Это безобразие. Потеряют клиентов. Очень важную вещь я вам хочу прочитать. Вот знаете, как-то есть такое выражение. Фирма веников не вяжет. Ник СМ. Ну что, фанаты, лайки поставили, денег для Марго кинули, окей, следствие закончено, все свободны. Я хочу сказать, вы, конечно, Ник СМ, вы абсолютно правы, доната вообще ни одного не было, но суть не в этом. Марго как-то сама себя съест. Значит, я просто хочу вам сказать, что такое вот необязательное отношение, отсутствие подписки и так далее – оно рождает у меня ведь какое ощущение? Ведь это же эфир абсолютно добровольный. То есть я могу поступать так, как я хочу. Поэтому не удивляйтесь, когда я, так сказать, вы нам... Я вам ничего не должен. Вы мне ничего не должны. И я вам ничего не должен. Совсем. Поэтому могу отменить эфир, могу перенести и так далее. Есть кого смотреть. Понимаете, в чем дело? Есть такое выражение: долг платежом красен. И в данном случае никто никому деньги не платит, а вы поддерживаете канал, чтобы он существовал. Вот и все. Значит, теперь про Соединенные Штаты. Знаете, все-таки это масштабная страна, и она, ну, такая, вот если принято решение, знаете, как у них, строим авианосцы, значит, строится самый большой авианосец в мире, там какой-то, Рональд Рейган, да, там выпускаются самолеты, значит, выпускается какой-то совершенно невероятный самолет, там типа B-52, который там самая большая бомба и так далее. То есть, ну, они такие масштабные, вот как страна. И вот вы знаете, вы помните, я вам долго говорил, они же заложили несколько авианосцев, и я говорил, что это очень странное решение, потому что война все больше и больше... Ой, Робин Гуд пишет, а что тут цікаво и мудро говорить? А ничего, Робин Гуд, я тебе баню, иди гуляй. Тут нічого умного нет. Лакі Ларі, Робін, ви завжди питаєте одне і те ж саме. Уже не питає. Уже його нет. Значить, смотрите, і вони, ведь війна дроновая, понимаете, да? Поэтому какие-то там хуситы, которые уже официально просто видео снимают, как они топят, ну, вот греческий корабль. И, по-моему, не один, а даже два потопили. Значит, это как-то надо с этим делом бороться. Правда, там есть видео, они зашли на этот корабль, почему корабль не охранялся, совершенно не ясно. Ну, хуситы — это такая особая история. Израиль и Соединенные Штаты с ними разбираются и, наверное, будут разбираться. Так вот. Я все время говорил, а вот Соединенные Штаты, что они, вот как они, вот к дронам, ну уже же ясно, что это дроновая война и так далее. И вы знаете, прорвало. И я вам сейчас прочитаю, такая очень серьезная история. Министр обороны США Пит Хексет отдал новые масштабные распоряжения об ускорении производства и развертывании дронов для нужд американской армии. Если верить Fox News, они утверждают, что получили ту самую бумажку, которую можно видеть Хексета в руках, то там есть два ключевых положения. Вот послушайте, там есть вот эти два положения, они свидетельствуют о новом подходе к производству дронов. Оно лежит на поверхности, но именно американцы решили это сделать. Послушайте. Первое. Впервые командиры в звании полковника или капитана смогут самостоятельно закупать и испытывать дроны, включая прототипы, напечатанные на 3D-принтере и готовые к использованию коммерческие. Ой, Маташева, спасибо вам большое за донат. Я вам очень признателен. Ценю вас. Спасибо за поддержку. И готовые к использованию коммерческие дроны при условии их соответствия критериям национальной безопасности. А вот второе, это тоже называется украинская мечта. Вот если бы Украина имела такую возможность, но это, я так думаю, Украины будет не скоро, а потому что и пуль не хватает, и снарядов не хватает, а Америка подходит к этому, так сказать, основательно. Причем совершенно неожиданным образом. Смотрите. Малые дроны будут числиться как расходники, а не как долговременное военное оборудование или вооружение, что должно упростить их приобретение и использование. Вот этот второй пункт интересен. Напомню, что по похожему пути пошли немцы, объявив малые дроны буквально боеприпасами. А так как Соединенные Штаты – один из тех, так сказать, законодателей моды и военной инженерии, и милитари, оргбилдинге, то можно предположить, что на это решение будут равняться и другие. Видимо, мы входим в эпоху, когда дрон станет приравнен к баражирующему боеприпасу со всеми вытекающими, включая ставку на реальное массовое производство, как сегодня производятся снаряды. В этом плане в авангарде, конечно же, Украина, которая, как и Россия, единственная в мире страны, где самые различные дроны производятся ежедневно, используются многими тысячами в самом что ни на есть потоковом конвейерном режиме. Еще из важного. Соединенные Штаты планируют утвердить в течение 90 дней 3 новых национальных испытательных полигона именно аккурат для тестирования дронов. Ну, нет сомнения, что дроны будут тестироваться именно в Украине, потому что, ну как это? А в целом Хексет ожидает, что США установят мировое лидерство и доминирование в дроновой сфере к концу 2027 года. И вы знаете, у меня нет в этом сомнений. И это просто потрясающе. Дроны как расходники, дроны как путь, как пули. Огромную немножко про другое. Ну, Китай мстит Соединенным Штатам Америки, которые обкладывают колоссальными налогами, ну, собирались товары из Китая и так далее. И это продолжается на хорошем английском языке. Огромную популярность добирают видео, снятые на фабриках в Китае, у которых жители США призывают покупать у них всю продукцию напрямую в сети. В одном из самых популярных видеороликов TikTok некий китайский торговец держит в руках реплику знаменитой дамской сумки Birkin французского дома моды Hermès. По словам автора, себестоимость изготовления аутентичной сумки Birkin на его фабрике всегда не превышала $1400. Однако Hermès продает ее в США в среднем за $38,000. Беря деньги только за этикетку. Китайский фабрикант теперь предлагает их любому покупателю всего за $1000. Заголовок «Чем Китай отвечает Трампу?» Ну, теперь моя любимая тема – паралич российских аэропортов. По-моему, вчера тоже украинцы этим занимались. В общем, короче говоря, долг платежом красен, понимаете? Поэтому вот так вот, так это делается и так это должно делаться. Аэропорт должны стоять, люди должны беситься. Люди должны сначала спеть «Катюшу», а после этого спросить, а кто виновен в том, что стоят самолеты и не летают. Ну и, может быть, послать к чертовой матери знаменитого Владимира Владимировича Путина каким-то образом, да? Ну, это не скоро, конечно, еще будет, потому что, как это говорят, российский народ долготерпив. Чи, спасибо вам большое. Вы написали «Будьте здоровы» и кинули в меня 5 чашек кофе. Я вам очень благодарен. Спасибо вам большое. Дроны, сейчас посмотрю, кто пишет. Deutsche Welle. Дроны бьют по экономике России даже без взрывов, считают опрошенные Deutsche Welle эксперты. Ну, видите, я умница. Я же говорил, что это колоссальное оружие. Просто блокировать аэропорты. Раз в 15 минут летит какой-то дрон. Все, Росавиация делает заявление, что самолеты не летят. Как там, план ковер, ковер-самолет, там что-то вот такое вот. Массированные атаки украинских беспилотников на регионы РФ парализуют работу мобильной связи аэропортов, порой не на часы, на дни. Эхо войны не только дестабилизирует быт россиян, но и приводит к ощутимым, пусть и не критичным, экономическим потерям. По данным Росавиации, только с полуночи субботы 5 июля до 6 утра понедельника, 7 июля, авиакомпании отменили 485 рейсов, 88 самолетов ушли на запасные аэродромы, были задержаны 1900 рейсов на вылет и прилет. Было оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов. Тем, кто застрял в аэропортах, выдали почти 200 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч на питание. Официальный эксперт Вадим Лукашевич оценивает ущерб от нарушений работы только для московского авиаузла в 4-6 миллиардов рублей. По оценке эксперта компании Expo UAV Дмитрия Доцикова, суммарные потери авиаперевозчика по всей стране за сутки могли достичь 20 миллиардов рублей. Миллиардов. Для сравнения, убытки от блокировки мобильного интернета в период подготовки к празднованию Дню Победы по оценке общества защиты интернета, составили 14 миллиардов рублей. Получается, Украина не причиняет военных потерь, но убытки идут, резюмирует Лукашевич. Это шикарный способ с точки зрения Украины нанести экономический ущерб, ничего не взрывая. Почему экономический? Это не только экономический, это моральный, это такое разогревание общества. Это показ обществу, что война – это не есть хорошо, и война касается всех. Грок, ну, правда, над этим сейчас работает. Вы знаете, что Илон Маск презентовал новый Грок, новую модель Грока, которая, по оценкам, самая крутая и так далее, и так далее. Ну, я пользуюсь Гроком и еще пользуюсь Windows-овским. Тоже все хорошо работает. Разговор с Гроком. Перевожу с украинского. Человек спрашивает, ты случайно не имеешь доступа к кодам запуска межконтинентальных ракет? Грок отвечает, к сожалению, доступа к таким кодам у меня нет. Я же Грок, а не Скайнет. Но если бы имел, то знал бы, куда их направить первыми. Кто знает? Может быть, однажды три точки. Это реальный ответ, это не подделка. Вот это вот совершенно гениально. Значит, смотрите, сало, видите, сало. Сейчас я в ТикТоке покажу. Сало, видите, сало с перчиком и так далее. Вот сало, сало, да? Теперь я вам поясню, почему я его показал. Заголовок в МК, Московский комсомолец. «Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте». И чувак в комментарии пишет такой текст. «Тем временем спецоперации СБУ становятся все изобретательнее». Это замечательно. Ну, пару фактов таких. Согласно средневековой традиции, житель Лондона, получивший статус почетного гражданина города, получает вместе с ним право прогонять стада своих овец через Лондонский мост. Если я когда-нибудь... Вот это вот моя была мечта, купить овец и прогнать их через Лондонский мост. Это вечером. Вот интересная вещь. Вот вы знаете, такое бывает. И я хочу вам сказать, что... К великому сожалению, ну вот, смотрите, вот такой вопрос, ну это такая моральная история, такое моралите, только без, значит, вот представьте себе отца Илона Маска, самого богатого человека, и его сын, у этого отца, ну, у них там какие-то терки были и так далее, я это все понимаю. Но вот представьте себе, что вот его отец понимает, что он отец самого богатого человека в мире. Самого богатого. Вот какие чувства у него? То есть, с одной стороны, гордость за сына. Ну вот, например, если мой Саша или Катя станут миллиардерами, я не понимаю, как себя вести. Понимаете? Вот я не понимаю. Ну, то есть, они мне там, наверное, накупят что-то такое. Как к этому относиться? И вообще, вот как себя вести? Быть к ним ближе или, наоборот, отдалиться? Или, вот понимаете, это вот такая... Сергей, спасибо вам за 3 чашки кофе. Спасибо большое, ценю. И, ну, вы понимаете, потому что вдруг твой сын... даже если он не изменился, если он к тебе добр и так далее, все равно ты как бы уже по боку, а у него бизнес, он сидит на совещаниях и так далее, он миллиардер и прочее, прочее. Это вот такая какая-то очень сложная история. Это какая-то очень сложная история. И это... к сожалению, очень часто приводит... Ларри Лаки, как вести себя? Плывете на яхте себе и в ус не дуете, наслаждаетесь? Нет. Понимаете, ты понимаешь, что это его яхта, что он тебе ее дал. Грин пишет, вести себя нормально, как обычно, спокойно. Не часто это получается. Часто родители очень ревниво относятся к успехам детей. Понимаете, в чем дело? И вот это для меня тоже будет испытание. Ну, не потому что там Саша станет или Катя миллиардерами, хотя я им этого желаю, только праведным путем. И вот вам сейчас просить, пожалуйста, я... отвечу. У меня же следующий эфир. Сегодня запись на завтра эфира для прямого канала, часового. Там будет 2 гостя. Значит, смотрите. Сейчас, одну секунду. Да. Просто мне напомнили. Значит, вот смотрите. Невероятная история произошла. Невероятная история. Перспективная индийская теннисистка застрелена своим отцом. Он завидовал ее доходам. Радхика Ядав получила 3 огнестрельных ранения. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, но врачам не удалось спасти 25-летнюю спортсменку. Сначала индийские источники выдвигали версию, что мотивом убийства стали бытовые разногласия. Отец был недоволен активностью Радхики в социальных сетях, постоянными съемками коротких видео. Однако следователи заявили, что основным поводом стал давний конфликт. Отец злился из-за того, что Радхика сама руководит своей теннисной академией, а родственники и соседи надсмехаются над ним из-за зависимости от доходов дочери. Хорошая была девушка. Не прав он. Все. Значит, смотрите, мы встречаемся с вами в 21 час в программе «Гонопольская правда». Дальше. Татьяна Петренко говорит, очень вас... Ну, интересно, давайте мы сейчас сделаем эксперимент. Я открываю ГРОК. Вот это будет интересно, да? Я открываю ГРОК и задаю ему вопрос. Скажи, пожалуйста, у меня проблема. По всей видимости, мой сын может стать очень богатым человеком, может быть, даже миллиардером. у меня довольно скромные доходы. И вот мне морально будет очень тяжело это видеть, потому что получается, что я какой-то неудачник. Как мне вести себя с сыном или с дочерью, если они будут очень богаты? Вот что он пишет. Послушайте. Еще раз, это первый раз я задаю моральный вопрос, моральную дилемму ставлю перед искусственным интеллектом. Ваша ситуация понятна, ваши чувства абсолютно нормальны. Родителям часто сложно справляться с эмоциями, особенно когда дети превосходят их в чем-то, особенно в финансовом плане. Но важно помнить, что успех вашего сына или дочери – это не показатель вашей неудачи, а скорее отражение того, что вы, вероятно, вложили в них много любви, поддержки и ценностей, которые помогли им достичь такого уровня. Вот несколько советов, как справляться с этими чувствами и выстраивать здоровые отношения с ребенком, который может стать очень успешным. Первое. Переосмыслите понятие успеха. Ваша ценность, то есть родителя, не определяется деньгами. Вы, как родитель, дали своему ребенку основу для жизни, воспитание, заботу, моральные ориентиры. Это огромный вклад, который нельзя измерить деньгами. Подумайте о том, что успех вашего ребенка – это частично и ваш успех. Вы помогли ему или ей стать тем, кем они являются. Сосредоточьтесь на своих достижениях. Возможно, вы создали теплую семью, научили детей честности, трудолюбию или доброте. Это не менее важно, чем финансовый успех. Второе. Разберитесь со своими эмоциями. Первое. Признайте свои чувства. Чувство неловкости, зависти или неуверенности – это нормально. Попробуйте осознать, что вызывает эти эмоции. Страх быть ненужным. Сравнение с другими, понимание корня проблемы поможет вам справиться с ней. Если вам тяжело, попробуйте поговорить с близким другом, партнером или даже психологом. Иногда внешняя перспектива помогает увидеть ситуацию яснее. Практикуйте благодарность. Запишите 3-5 вещей, за которые вы благодарны в своей жизни, включая отношения с сыном и дочерью. Третье. Поддерживайте здоровые отношения. Будьте искренне рады за ребенка. Даже если внутри есть сложные чувства, постарайтесь искренне радоваться их успеху. Похвалите их за усилия, а не только за результат. Например, я так горжусь, как ты много работал, чтобы этого добиться. Вот это я делаю. Не сравнивайте себя с ними. Их путь – это их путь, а ваш – это ваш. Вы из разных поколений, у вас были разные возможности и обстоятельства. Сравнение только усиливает чувство неудовлетворенности. Оставайтесь родителем. Независимо от их богатства, ваш ребенок все равно будет ценить вашу любовь, поддержку и мудрость. Будьте для них эмоциональной опорой, а не конкурентом. Четвертое. Обсуждайте ценности, а не деньги. Поговорите с сыном или дочерью о том, как они планируют использовать свое богатство. Поделитесь своими мыслями о благотворительности, разумном управлении финансами или о том, как деньги могут служить добру. Это поможет. Вот это очень важная история. То есть ты как моральный ориентир, да, ты не можешь заработать такие бабки, это понятно. Но, так сказать, ты можешь как духовник напомнить о ценностях, в которых рос твой ребенок. Это поможет вам чувствовать себя вовлеченным в их жизнь. Напомните им, что деньги – это инструмент, а не цель. Если вы воспитали их с правильными ценностями, они, скорее всего, будут уважать вас за это, независимо от вашего дохода. Дальше не буду читать тут. Найдите свою собственную цель. Если вы чувствуете себя неудачником из-за разницы в доходах, попробуйте найти новые источники удовлетворения в своей жизни. Заметьте, он не пишет заработка, а удовлетворение. Это может быть хобби, волонтерство, обучение чему-то новому или даже небольшие проекты, которые приносят радость. Подумайте, как вы можете быть примером для своего ребенка в других аспектах. Например, в умении жить скромно, но счастливо, или в умении находить радость в мелочах. Практические шаги в общении. Будьте открыты. Если вы чувствуете неловкость, можно честно сказать: «Я так горжусь тобой, но иногда мне сложно привыкнуть к твоему успеху. Это мои чувства, я работаю над ними». Честность укрепляет отношения. Не отказывайтесь от их помощи, если они предлагают. Если у вас ребенок захочет помочь вам материально, оплатить поездку или ремонт, примите это как проявление их любви, а не как намек на вашу неудачу. Блин, как будто, господи, что это за искусственный интеллект? Сосредоточьтесь на отношениях, проводите время вместе, занимайтесь тем, что обоим нравится. Прогулки, разговоры, семейные ужины. Это напомнит вам, что ваши отношения важнее любых денег. Седьмое. Если чувства становятся слишком тяжелыми. Ну, здесь говорится, обратитесь к психологу. И финал. Важно помнить. Ваш ребенок, скорее всего, хочет, чтобы вы были счастливы и гордились ими, а не чувствовали себя хуже из-за их успеха. Ваша роль как родителя уникальна, и никакое богатство не заменит вашей любви и поддержки. Постарайтесь переключить фокус с финансового аспекта на эмоциональную связь с ребенком. Если вы хотите обсудить конкретную ситуацию или получить более детальные советы, напишите, и я помогу. Ребята, ну согласитесь, это охренительно. То есть, здесь же, понимаете как, это собранная Гроком отточенная, отжатая и мудрость разных философов. Это же не он сам написал, понимаете? Он собрал и советы психологов, и понимаете, да? Наверное, так. Причем нет ни одного тезиса, который бы я сказал, что это не ложится на меня. Ну, кроме доходов Кати и Саши, понимаете? А так все. Мы с вами будем делать такие эксперименты. Вы будете задавать тему, а я буду... Давайте сегодня вечером. Сегодня пятница. Вы зададите тему в чате, которая вас волнует. Вас волнует. Я спрошу и прочитаю ответ. То есть вы, конечно, можете и сами спросить, но лучше, когда это обговаривается, правда? Согласитесь. Все, да, хорошо, слушайте. Просто и мудро, и правильно, и да. Да, Свят Ханенко, так и пойду гуглить, что за Грок. Свят, это если у тебя есть Twitter, он же X, то он его можно и отдельно установить в телефон, и он же есть в Твиттере, прямо внизу в Твиттере, значок Грока. Но что важно помнить, лучше зарегистрироваться. Почему? Потому что если ты зарегистрировался, он все помнит то, что ты спрашивал. И можно, например, вот я зарегистрирован, и я такую вещь говорю. Привет, Грок, это Матвей, там Матвей Гонопольский. Но у него есть мой имейл, он меня сразу прочитывает. Значит, тексты, которые я буду тебе выкладывать для моего стрима, переводи, пожалуйста, там, переводи, пожалуйста, определенным образом. И мне не надо ему наново рассказывать, потому что у него в памяти все беседы и все переводы со мной. Понимаете? Вот, смотрите. Сейчас. Ну вот как бы Твиттер, вот Твиттер, видите? Сейчас он как-то должен взять, он не берет. И вот прямо в Твиттере вы видите вот значок Грока. Вот он. Как земной шар. Земной шар такой. Ну, Юпитер. Ирина Ром, Матвеевич, у вас прямо дружба, фройндшафт, переписка Энгельса с Каутским. Но только непонятно, кто из нас Энгельс, а кто Каутский. Все, спасибо вам большое. Значит, да. Татьяна Петренко пишет, ну это по-украински, прочитаю по-украински, это невозможно перевести. Життя таке складне з усього, для мене найважливіше, що у саму важливу днину моя доця дзвонила мені вночі сльозами, і ми плакали разом. Да. Да. Значит, смотрите, Лаки Ларри логично пишет, до встречи в 21 час. Действительно, до встречи в 21 час. Я буду очень рад вас видеть. В 21 час продолжим. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки. Помогайте донатами. Подписывайтесь на мою книгу, которую я вам крайне рекомендую, пока есть тираж. Она отправляется в любую страну мира. Вот в конце недели, завтра, послезавтра, книги пойдут по Украине и книги пойдут за рубеж в западные страны. Спасибо вам большое. До встречи в 21 час.